соус.
У эфіры «Свабода». Гэтую гадзіну эфіру зраблю для вас цікавай я, Ганна Соус. Заставайцеся ля прымачоў, кампутараў і мабільных тэлефонаў. Чарговы суд над журналістамі ў Менску. Падрабязнасці і каментары ў жывым эфіры. І суд у горадні над актывістам БХД за ўлёткі ў падтрымку палітвязняў. Занядбаныя нямецкія могілкі ў Магілёве. Беларусь адзіная краіна, якая адмовілася ад пагаднення па ваенных магілах з Нямеччынай. Улады абяцаюць 700 даляраў заробку да канца году. Я прашу вас адказаць у эфіры на пытанне, наколькі рэальны такі рост, да якіх наступстваў можа прывесці. Тэлефануйце на вэлкомаўскі нумар 651-4204 цягам гэтай паўгадзіны эфіру, альбо на аўтаадказнік у Менску 266-39-52 у любы час. На хвалях свабоды з вамі я, Ганна Соус, і побач са мной праскай студыі мой калега Сергій Навумчык. Ён сёння дзяжурны па сацыяльных сетках і можна сказаць, што вядзе жывую трансляцыю нашага эфіру ў Twitter, Facebook, ВКонтакте, і цягам гэтай паўгадзіны ён раскажа і пра рэакцыю наведнікаў старонак свабоды ў гэтых сацыяльных сетках. А зараз пра галоўную падзею дня. У судзе маскоўскага раёну Менску судзяць журналіста Радыё Рацыя Аляксандра Ярашэвіча і блогера Дмітра Галко. Міліцыянты затрымалі іх увечары 6 траўня на падыходзе да станцыі метро, калі тыя вярталіся з вуліцы Акрэсціна, дзе сустракалі вызваленых асуджаных удзельнікаў акцыі «Чарнобыльскі шлях». Журналісты былі затрыманы без тлумачэння прычынаў і дастаўлены ў маскоўскі РАУС. Журналісты правялі ноч у міліцэйскім пастарунку. Іх абвінавачваюць у дробным хуліганстве. За судом сочыць карэспандэнт «Свабоды» Алег Груздзіловіч. Ён з намі на тэлефоннай сувязі з суду. Алег, вітаю вас.
Добрый вечер, Ганна.
Новость суд целый день должится. На сайте «Свободы» отбывается онлайн-трансляция с суду. Да гэтуль не маешь и присудов. Ти уже маем.
Ну вот я зараз знаходжуся перед дзвярыма судовой залы, где якраз отбывается зачитывание присуду блогеру Галко. К концу дня сапраўды пытанне ўзнікае, чаму так гэтак доўга, чаму цэлы дзень спатрэбіўся для таго, каб асудзіць вось двух журналістаў за тое, што адбылося ўчора, хаця фактычна нічога там не адбывалася. Так вось у канцы дня ў нас ўжо ёсць версія журналістаў у сваякоў, у сяброў журналістаў, якіх судзяць, ёсць версія на тычыцца таго, што паказаў першы працэс над Дмітром Галко, што вельмі шмат было супярэчнасцяў у паказаннях сведак ініцыянтаў, іх яны супярэчылі адзін аднаму, і нават іх рапарты папярэднія супярэчылі таму, што было пачута ад іх у судзе, і таму ўсё ж на працэс над Аляксандрам Ярашэвічам былі перароблены гэтыя пратаколы. Аказалася, што ў яго справе ўжо два пратаколы, новых пратаколы, якія ўжо менш супярэчаць таму, што было паміж сведкамі. У нас такое меркаванне, што хутчэй за ўсё і таму і быў затрыманы гэты працэс, і таму такі зараз агалошваюцца працэсы судовыя рашэнні, а па справе Ярашэвіча яшчэ судовае рашэнне ўвогуле не агалошваецца.
Алег, а вось Аляксандр Ярашэвіч быў затрыманы двойчы за апошнія два тыдні. У чым прысутныя журналісты, праваабаронцы тлумачаць тое, што былі затрыманыя журналісты, тое, што цягам двух тыдняў затрымліваюць менавіта журналістаў?
Я таксама быў на той падзеі учора, калі сустракалі тых, хто быў асуджаны за «Чарнобыльскі шлях». У нас такое ўражанне, што міліцыянты добра ведалі, хто прыйшоў туды, і выбіралі паміж тымі журналістамі, якія там працавалі, якія былі больш пасведчанымі паміж сваякамі, в асноўным это былі дзяўчыны, жанчыны, хто меў дачыненне да нейкіх палітычных акцыяў. Калісьці Аляксандр Ярашэвіч быў датычны да анархісцкага руху, магчыма, на яго паклалі вока, і магчыма, на Дмітра Галко, які з ім сябраваў, аказаўся побач. Дарэчы, памятаеце, як калісьці аказаўся побач і Геннадзій Барбарыч. Суддзя вже вийшов з суду, скільки? 10 суток. Ось оказалося, що 10 суток отримав Дмітр Галко. І я прошу представника базу Бориса Гарецького, який тут присутнішає і був на обох процесах, виказатися, розказати про те, що він бачив на цьому суді. Беларуская асацыя журналістаў лічыць гэтыя працэсы здзекам як над правам, так і над усёй журналісцкай супольнасцю. Сёння ў судовым працэсе мы ўбачылі, як сведкі мянялі свае паказанні, як міліцыянт, які складаў пратаколы, прызнаўся, што ён фальсіфікаваў, што ён змяняў ўжо гатовыя падпісаныя пратаколы. Таму мы называем гэтыя факты здзекам над журналісцкай супольнасцю. Згодна з сённяшнім рашэннем, вот першае рашэнне вынесена, складаецца такое ўражанне, што ў нашай краіне можна любога чалавека затрымаць і скласці на яго адразу некалькі адміністрацыйных пратаколаў, знайсці нейкую юрыдычную базу пад гэта і ўрэшце рэшт асудзіць на арышт. Мы пратэстуем супраць гэтага, і безумоўна будзем гэты прысуд абскарджваць у самыя бліжэйшыя дні.
Дзякуй, вялікі прадстаўнік Беларускай асацыяцыі журналістаў Барыс Гарэцкі. У жывым эфіры мы даведаліся пра вынік суду над блогерам Дмітром Галко. 10 сутак адміністрацыйнага арышту яго вінавацілі ў дробным хуліганстве. Наведнікі нашага сайту, калі залезуць у архіў нашага сайту, могуць прачытаць блогі Дмітра Галко. Ён пісаў на сайце «Свабода» некалькі гадоў таму. Як будзе мір, ён вядомы вам. Але Грузіловіч ізноў накіроўваецца ў судовую залю суду Маскоўскага раёну і будзе сачыць за судом над Александрам Ярашэвічам. І неўзабаве мы даведаемся ў жывым эфіры, які вынік суду па гэтай справе.
У экспертызе «Свабоды» перадача на тэму «Справа Экамедсервіса. Грамадска-палітычныя аспекты». Смерць пацыенткі Экамедсервіса, умяшанне прэзідэнта, арышты супрацоўнікаў медычнага цэнтру выклікалі гучны грамадскі рэзананс. Чаму гэта гісторыя набыла такі водгук у грамадстве? Ці апраўдана асабістае ўмяшанне Александра Лукашэнкі? Якія практычныя наступствы яно можа мець? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы «Свабоды» журналіст Анджэй Пачобут і кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» Александр Класковскі. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
І гэтая перадача ў нашым эфіры хвілінаў праз 20, а зараз мы зноў пагаворым пра суд, гэтым разам суд у Горадні. Сергея Верамеенку асудзілі на 2 мільёны рублёў. Суддзя Ленінскага раёну Горадні Наталля Козел прызнала сябру аргкамітэта па стварэнні партыі Беларускай хрысціянскай дэмакратыі Сергея Веравеенку вінаватым у вырабе і захоўванні ўлётак без выходных дадзеных. Гэта былі ўлёткі ў падтрымку палітвязняў. У Горадні на суду быў наш карэспандэнт Міхал Карневіч, ён з намі на тэлефоннай сувязі. Добры вечар.
Добрый вечер.
Расскажите, калі ласка, як адбываўся судовы працэс над Сергеем Верамеенкам і ці прызнаў ён сябе вінаватым?
Трэба сказаць, што працэс адбываўся традыцыйна, як звычайна такія працэсы адбываюцца над актывістамі грамадскімі. Міліцыянты, якія складалі на Верамеенку пратакол, у судзе патлумачылі, што вырашылі яго затрымаць таму, што праз празрысты пакет, які ён нёс у руках, была відна друкаваная прадукцыя са здымкамі. Пазней, як высветлілася, пры ім было 162 ўлёткі ў падтрымку палітвязняў. Сергей Верамеенка вінаватым у судзе сябе не прызнаў, заявіў, што ўлётак не распаўсюджваў і не вырабляў, а толькі насіў пры сабе і мае на гэта поўнае права, нават калі яны без выходных дадзеных, паколькі іх колькасць у яго не перавышала 299 асобнікаў. Тым не менш, суддзя ягоныя довады да ведама не прыняла. Вось што кажа сам Сергей Верамеенка.
Атрымліваецца, што асудзілі за другую частку артыкулу 22.9. Гэта выраб прадукцыі без выходных даных з тэхнічнымі парушэннямі. Міліцыянты нават не пацвярджаюць тое, што я вырабляў. Няма ніякіх доказаў. У экспертызе не ўказана, што было доказаў аб вырабу.
А так кажа Сергей Верабеенка, з намі на сувязі з Горадні Міхал Карневіч. Ну а што ён вам сказаў, ці будзе абскарджваць рашэнне суду?
Верамеенка кажа, што абскарджваць рашэнне суду не стане, паколькі не бачыць у гэтым ніякага сэнсу, апроч лішняй траты часу. Але ён перакананы са свайго досведу ў тым, што ўлёткі пра лёсы палітычных вязняў трэба даносіць да людзей, кажа Сергей Верамеенка.
Гэта вельмі патрэбна, бо не гледзячы на тое, што ёсць інтэрнэт, але іншы і не заўсёды чалавек гэтым цікавіцца. І часам, калі пытаюцца, хто гэта такія, і гавораць, што гэта палітвязні, людзі пытаюцца, як гэта палітвязні, як гэта ў нашай краіне і палітвязні. Што яны такога зрабілі, што яны палітвязні? Так, папросту людзі не ведаюць, што ў нас ёсць палітвязні.
Так сказав Сергій Вірамієнко, сябра БХД, якого сьогодні судили до штрафу 2 мільйони рублів. Його затримали ще у соковіку з улітками під час акції, коли сябри БХД проводили хвалю солідарності з політв'язнями. А побач, со мною студії Сергій Навумчик, і він сочить за тим, що відбувається на сторонках свободи у соціальних сітках. Сергій, які найбільш цікаві дописи?
Ось літерально півтори хвилини тому Анатолій Лебєдько, старшиня об'єднаної громадянської партії, в своїм фейсбуку змістив здимок плакату, який наклеєний літерально на афішу у центрі Мінську. Присвячений плакат годовині зникнення Юрія Захаренки. Це було, нагадаю, 7 травня 99-го року. І той же Анатолій Лебєдько, але криху раніше, годину приблизно тому, написав у своєму фейсбуку, я процитую: «Сьогодні цілий день гуляв по Мінську у майці з портретами Захаренки, Гончара, Карпенки, Красовського, Завадського, де слоганом «Політичні забойства» дослідуємо, осудимо, покараємо». І роз'їжджав по городу на авто з портретом Юрія Захаренки. Реакція мінаків і автомобілістів виключно позитивна. Причому, коли раніше я був у стані підвищеної готовності, так до вечора у очаруванні позитивного відчування того, що відбувалося вокруг, написав Анатолій Лебєдько у своєму фейсбуку.
А до речі, я додам, що на початку 19-ї години гостем свободи буде правооборонця Олег Вовчик, він був і слідчий, і він проводив незалежне розслідування зникнення Юрія Захаренки, так що заставайтеся со свободи. А після 20-ї години гостем свободи буде директор Білоруської служби Радіо Свобода Олександр Лукашук. І ми будемо говорити про те, докладніше ведучий Лена Радкевич буде говорити про те, яким повинно бути сьогоднішнє вещання. І ось на цю тему ви можете задати питання Олександру Лукашуку на волковський номер 651-42-04 або 266-39-52 «Аутоотказник» у Мінську.
Живая свобода з Ганною Соус.
Богатый, разностайный.
На хвалях свободи тут Ганна Соус. Коротко нагадаю основні теми сьогоднішньої програми. У суді Московського району Мінську судять журналіста Радіо Раці Олександра Ярошевича і блогера Дмитра Галко. Їх затримали увечері 6 травня після зустрічі з Турмина Кристіна, визволених осуджених за Чорнобильський шлях. Дмитр Галко осуджений на 10 суток арешту. У Могильові на території Любовського лісопарку на могилках солдат Вермахту розбирається каплічка. Це єдине у місті обозначене поховання німецьких солдат. Економісти предсказують повторення валютного кризису. Віце-прем'єр Петр Прокопович заявив, що середній заробок у Білорусі до кінця году може скласти 650-700 доларів на місяць. Мати Андрея Гайдукова у Вітівській управі КДБ відмовили у спотканні з сином, якого підозрюють у зраді державі. Середній заробок у Білорусі до кінця сьогоднішнього року може скласти 650-700 доларів на місяць. Таку заяву зробив віце-прем'єр Петр Прокопович увечері 6 травня під час зустрічі з Олександром Лукашенком. Наскільки реальні такі рости, яких наступство у гета може привести? Я чекаю отказов на ваши питания. Телефонуйте на велкомовский номер 651-4204 альбо на аутоотказнику Менску 266-39-52. А что думают эксперты? Повтор кризису, який амаль утрая обесценил белорусский рубель у 2011 годе, предбачит доктор экономичных наук профессор Борис Жаліба.
Наши влады выполняли задания по зарплате, я маю, что за все. И я думаю, что коли снова же такую мету поставят, то это им достигнуть. Хотя бы с той причиной, что у нас 1/3 занятых – это бюджетники. И это все административным шляхом робится. Державные предприятия подтягнутся тому, что будет кому-то отповедное, и все. А что из этого будет? Ну, глядите, как в разы у нас темпы роста выдайности працы отставали от темпа роста зарплаты, и так они в разы отстают. Тому мы рухаемся в накерунке тем же, что и был перед кризисом 2011 годом, что это может нам выйти боком, повышенный попыт на импорт, зробит резко негативный гандлевый баланс, а потом это тиск на валютный курс рубля, а потом девальвация, а потом уменьшение валютных ресурсов, и снова мы можем отримать сценарий кризиса 2011 года. То есть мы балансуем на грани с такими пропорциями, а лепестка диспропорциями в экономике.
Профессор Борис Жаліба. Нереальными называя обещание Петра Прокоповича был и керовник белорусского урада Михаил Чигир.
Ну дай бог нашему телятку волка здесь. Неплохо было бы, конечно. Кто ж против? Ну, Прокопович уже своими заявлениями, он же сделал заявление аналогичное раньше. Он обещал 800 долларов когда-то. Ну, все забыли, я, например, помню. Я считаю, что это нереально. Чтобы сделать 600 долларов заработную плату, надо что-то делать конкретно. А если так сделать чисто механически, то может быть проблема на валютном рынке может возникнуть. Какое-то время продержится, а потом, значит, появятся проблемы в валютном рынке.
Михаил Чигир. У Беларуси все реально и нереально одночасово, тому лепш разглядеть махшимые варианты, каже директор по доследованиях либерального клубу Евген Прегерман.
Коли будет протягиваться то, что было в минулом году, например, заработки подросли неде там на 21,6% в реальном вымерении, а вытворчесть працы, якая является вот базовым таким показчиком, коли мы разумеем, чьи заработки растут у вынику нормального экономичного вытворчего процесса, это не что такое штучное, так вот вытворчесть працы неде там на круг больше 5% выросло, то боку 4 раза больше темп роста заработков. Коли так робить, то, конечно, реально. Можно и гроши друковать, можно там меньше некие речи робить. Хотя, ну, выглядит так, что этот год совсем неприемный в плане экономичной конъюнктуры. Мы видим, что в выниках первого квартала шмат такие проблемы. В первую чергу товары не продаются. Так что, покуль не выглядит, каким чином это все может расти. И коли все ж таки будет это робиться, то один со шляхов, это вот то, что было, например, в 2010 году, коли мне квариатски подвышались эти заробки, не глядишь ни на что, просто по политичной замовец. Ну и тогда мы памятаем, до чего это привело. Такая тотальная макроэкономичная дестабилизация, якая вымусила потом идти на трехразовую девальвацию. Это, конечно, один из вариантов.
Экономист Евген Брегерман. Про обяцанные 700 доляров за рубку хоча выказаться и слухач Радио Свобода. Коли ласковы у эфиры.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
700 долларов это никакой роли не играет. Миллион долларов там или 500 долларов. Важно покупать на способность этого доллара на момент выплаты. Это первое. И второе. Ведь повышение заработной платы, она потом, так сказать, выкупляется с остальными затратами и выходит в себестоимость товара. То есть повышение заработной платы провоцирует увеличение цен. А это, собственно, никому не нужно, в первую очередь, государству. Непонятно, чего они плетут, так сказать, не понимают, так сказать, в экономических проблемах. Благодарю вас.
Дякую велике за меркование. На кольки реальный рост заробку до 700 доляров телефонуете на волкомовский номер 651-4204 тягом еще 10 хвилинов, альбо на аутоотказнику Менску 266-39-52. А что говорить про такие прогнозы новинники сторонок свободы в социальных сетках? Коли ласка, Сергей Навумчик.
Вот как раз, Ганна, у нас на нашей сторонце ВКонтакте проведено опытание, открытое голосование, причем оно не анонимное. Наведники отказали на пытание, які штомесячны заробак вы лічылі б для сябе прымальным. І былі варыянты 300, 500, 700, 1000 даляраў. Дык вось найбольш 52% погодзіліся, што толькі 1000 даляраў іх бы задаволіла. 20% 700, 3% 300 даляраў. Ну, але чвэрць адказала, абрала варыянтам адказу, колькі б не плацілі, было б мала. Падсумую, што такім чынам нават 700 даляраў для большасці мала, все згодныя на тым, што вот 1000 даляраў гэта было б аптымальна. Я нагадаю, што прыблізна такая зарплата, ну, нават значна вышэйшая ў Чэхіі.
А дякую, Сергей. Я закликаю наведников сторонок свободы в социальных сетках Facebook, Twitter и ВКонтакте брать удел в дискуссиях, у опытаниях. Их немеркования могут прогучать у нашем эфире.
Живая свобода с Ганной Соус.
У Магілёве на тэрыторыі Любаўскага лесапарку на могілках салдат вермахту разбураецца каплічка. На памятным знаку выгарэлы на сонцы надпіс «Не прачытаць» навокал абгароджанай тэрыторыі смецця. У выходныя тут ладзяцца гульбішчы. Гэта адзінае ў горадзе абазначанае пахаванне салдат пераможнай 68 гадоў таму краіны. З намі на сувязі Андрэй Белагубаў з Магілёва. Добры вечар.
Добрый вечер, Жанна.
Ну а что ведомо про немецкие могилки у Любашским лесопарку, что кажут ягоные наведники про стан могилок, да каплишки на их?
Ну, у братской могиле поховано 200 немецких военнополонных. Находится оно на ускрайку лесопарку, побач з ім поселок имя Кирова. Ля домов вот находится и братская советская, и братская могила с помником солдатам Червоной армии. Территория советского похования догледжена и прибранная до 9 травня. Уже прибранная и до 9 травня. А вот на огороженной территории немецкого похования так само смецця нема, але вот каплица, якую звели 20 годов тому, и она остается просто недогледжена, и она разбурается. Летась, наприклад, двери були просто отписаны надписами, теперь эти надписи зафарбовали, цегла у каплички рассыпается, памятный знак мая потребу у ремонте, крыш так само давно не ремонтовали. Ну вот для братской немецкой могилы я похутрил со старожилом поселку, який назывался Всеволодом Владимировичем, и он поведомил, что территория немецких могилок ранее была значно больше, и теперь та частка, якая засталася поза огороджей, и она просто выкручивается Выкарыстоўваецца для масавых папоек. Вот прапаную вот послухаць, што ён кажа.
Его уменьшили, там могилки все были, ничего теперь там нет. А лишь бы для вида, не так, как у Германии. Вообще я иду, смотрю, кто творится в нашем лесу. Ужас, это преступление. Одни бутылки, коробки, ой. Немцы, им так само нужно было умирать тут, как наши. Это вожди на бойню гонят людей.
Ну, ось такое меркаванне. Андрею, ля гэтых могілак вырасла ж не одно пакаленне жыхароў пасёлку. Людзі ж не могуць не бачыць, што робіцца з імі і каля іх. Як яны да гэтага ставяцца?
Ну, про то, что разбураются люди, и люди ведают яны, что и вокруг могилок все засмечено. С некоторыми жахарами поселка я погутрил. Гутрил я с ними неподалеку от помника советским солдатам. И вот пропоную ихнее меркование.
Это должен доглядать за ней. Вообще-то доглядают. Там же было мусора много, убрали. Разбуряется кирпич этот. А вот никто не подумает, что надо как-то подделать. Там лежало столько солдат, что не пересчитать.
Кто туда будет ходить?
Сейчас сюда и то. Лишь бы укорят.
Люди не приходят сюда, совершенно мало людей.
Мы же немецкое кладбище не водим, внуков. Мы же водим сюда.
Почему на немецкое не водится?
А что мы им так объясним? Почему так и немецкое? Он этим умом так и не поймет. А тут надо, чтоб уважал павших.
Ну, вось, удалося высветліць пазіцыю ўлады адносна стану капліцы, і хто даглядае могілкі?
Ну, даглядае немецкае пахаванне, жыллёва-эксплуатацыйны участак номер 8 на тэрыторыі гэтага участку, ён знаходзіцца, і гэтае пахаванне знаходзіцца. Як паведамілі ў адміністрацыі гэтага участку, іх задача прыбраць тэрыторыі, што да капліцы, то яны за яе не адказваюць і не ведаюць, на чым балянце яна знаходзіцца. Ну, пазіцыю камунальнікаў можна лічыць за пазіцыю ўлады. У нас ўжо так водзіцца ў Беларусі, што калі на балянце капліцы кишки нема, то и приглядать за ней не варто. А вот у Минску есть такая организация, Народный союз Немеччины по догляде за военными могилами. Так вот, сотрудница этой организации про ситуацию с солдатским похованием у Любуцким лесопарку и капличкой потлумачила наступным чином.
Когда-то эту капличку построил человек, так, без всякого проекта, и это были не мы. И она, в общем-то, нигде не числится, нужно решить, то ли ее снести, состояние там не совсем у нее качественное, то ли ремонтировать. Вот это самая, так сказать, сложная проблема согласования ремонтов. Но мы пока там действий решительных не предприняли, там кладбище ухожено, да. Но я попытаюсь больше узнать о состоянии даже прилегающей территории. Это, конечно, не очень красиво.
Ну, так сказала корреспонденту «Свободы» Андрея Белогубова, представница Немецкого союза, Народного союза Немеччины. Я додам, что перамовы об заключении погоднення об догляде за немецкими войсковыми могилками вялися помеж Беларусью и Немеччиной с 1995 года. Нібыта за протидеяние шерагу ветеранских организаций керавництва Беларуси не пошло на ее ратификацию, хоть аналогичные погоднення с Немеччиной мают Россия, Украина и Польша. В Беларуси налишивается 254 места с немецкими военными похованиями, где лежит коля 86 тысяч человек. Беларусь осталась единой краины, якая отмовилась от погоднення по войсковых могилах с Немеччиной. У той же час есть контакты с Немецким союзом по догляду за войсковыми могилками у Минску и денежное представительство этого союза. Ну, мы как раз чули голос представительства этого союза.
Нема у городе ни водного христианского храма, где б не висели образы, адреставрованные Владимиром Кислым, как и будем моим гостем у передачи «Вольная студия».
Раз мои руки проходят часом довольно интересные и серьезные предметы мастерства. Некольки навод судовных образов, чудотворных, раз мои руки проходили. Как сказать, что я что-то такое одмысловое чуваю, наврати.
Передача Михася Скоблы в нашем эфире хвилину праз 15. Паводле президента Международного конгрессу пчалярских ассоциаций есть и такая, жили ратые, узровень смяротности пчел на сегодня складает 20-40%. Это может выкликать соправдную катастрофу для всего человечества, потому что пчелы сприяют размножению прикладно 80% разных рослин у свете. Головными причинами гибели насекомых, на думку доследчиков, является уживание у сельской господарцы пестицидов, выращивание монокультуры и неправильные методы пчалярства. Гэтыми днями, коли на Белоруссии почали цвести сады, пчелам хапая працы. А нам застается сподеваться на добрый урожай в осень. Дуэт Александра и Константин. Пчелка.